По сути дела, Николай Стариков.
И у микрофона, помогающий Николаю Старикову вести программу, Владимир Варсобин, ну, как всегда. Сейчас мы поговорим, не как всегда, а вот это удивительное, даже неожиданная новость, что Трамп встречается с Владимиром Путиным. Это действительно проверенная информация, Николай?
Ну, информация проверенная, но разные противоречивые поступают
очень часто
трактовки этой информации.
Очень часто просто поступала такая информация, что вот-вот они встретятся, вот-вот они встретятся. Ну, хорошо, если они даже встретятся через две недели, что это будет означать для нас всех?
Ну, во-первых, мне хотелось бы просто проследить всю историю, как говорится, в ее развитии. Значит, в России прошли президентские выборы. После этого прошел визит Путина в нейтральную Австрию. После этого наш президент прилетел на встречу руководителей государств Шанхайской организации сотрудничества. Я напомню, что в эту организацию входит Россия, Китай, и туда вступили еще Пакистан и Индия, помимо наших, так сказать, дружественных нам Казахстана и других среднеазиатских республик. В этот момент, буквально в те же самые дни, проходила встреча руководителей так называемой «Большой семерки» в Канаде. То есть одновременно проходила встреча тех, кто самопровозгласил себя «Большой семеркой», то есть некой доминантой в мире, и тех, кто, собственно говоря, создает альтернативу этому. А вот дальше началось самое интересное. Путину в Китае был очень теплый, я бы даже сказал, горячий прием оказан. Ему вручили высший китайский орден, демонстрировали всяческие расположения и дружбу. И так это все было убедительно, что Дональд Трамп неожиданно для всех участников встречи в Канаде вдруг сказал, что Россию надо вернуть за стол переговоров и сделать, собственно говоря, из семерки большую восьмерку.
То есть он узнал, что ему дали орден Путину, и так восхитился этим, что предложил. Одна и та же, то есть следственно-отвлеченная часть.
Поясняю. Дипломатия во многом – это сигналы, намеки, жесты. Вот когда руководителю России оказывают в Китае очень теплый прием, да еще накануне встречи, куда приезжают руководители Индии и Пакистана, для американцев это сигнал, который, в общем, очень печален. То есть они, в принципе, по большому счету не нужны. Обойдемся без вас. Никакой изоляции речь не идет. Скорее даже можно сказать, что США себя в какой-то степени ставят.
Первая экономика мира не нужна, я понимаю.
Не
да.
нужна.
Нужна 15-я экономика мира России, вы это имеете в виду?
Нет, я имею в виду, что торговый оборот... Какая? Торговый оборот между Россией и Соединенными Штатами, он очень маленький. Это, кстати, повод для Соединенных Штатов...
Китай и США маленький?
Подождите, дайте мне сказать.
Я просто уточню.
Между Россией и Россия, США. Прошу прощения, Поэтому, когда Соединенные Штаты Америки убеждают своих союзников и сами вводят санкции против России, то в итоге они вводят санкции против Европы. Там серьезный товарооборот с Россией, он падает, а товарооборот с США настолько ничтожный, что он растет. Вот. Значит, когда Россия сближается с Китаем, а Китай главный конкурент Соединенных Штатов Америки, и к этому добавляются еще Индия и Пакистан, которые, в принципе, американцы бы с удовольствием и между собой стравили, да и с Китаем тоже, складывается ситуация, когда надо вот этот вот уже складывающийся центр силы вокруг ШОС как-то растаскивать в сторону. Тогда Дональд Трамп говорит, что, в принципе, Россию можно вернуть и нужно вернуть за стол переговоров, чем удивляет своих собственных европейских партнеров. После этого Путин говорит, что ну, мы вообще открыты к диалогу, поэтому если кому есть что обсудить, пусть прилетают в Москву, мы с удовольствием это обсудим. И вот теперь один из советников президента США Джон Болтон как раз летит в Москву. То есть обменялись такими намеками, и вот уже Джон Болтон прилетает в Москву для того, чтобы обсудить подробности проведения встречи на высшем уровне. Здесь что важно? Вот эту всю последовательность проследить, да? И понять, что встреча между Путиным и Трампом проводится по инициативе Трампа, а не Путина. Хотя, казалось бы, да, когда нас пытаются изолировать, то вроде мы должны как-то...
Так он в Северной Корее встречался по инициативе Трампа, и что? Трамп, он как хороший бизнесмен, он хочет уступок. Ему все равно, кто учредил эту встречу. Он придет к Путину и скажет, и предложит ему какое-нибудь соглашение, какой-то компромисс. И таким образом интересно, как посмотрим мы глаза китайцам, если мы переметнулись, если мы вдруг примем это соглашение и переметнемся из китайского базы да, в американскую сторону.
Значит, мы никуда не перемещаемся. В честные глаза наших китайских партнеров мы будем честно
предмет
смотреть.
Торга. Какой предмет торга между Путиным и Трампом?
Вот давайте как раз об этом и поговорим. Значит, еще раз, фиксируем, что это была инициатива американцев. Что касается встречи Трампа и Ким Чен Ына, то, на мой взгляд, если Трамп и пытался из нее что-то выжить, то он небольшую популярность внутри Соединенных Штатов Америки. Потому что, по большому счету, плюс от этого получил Ким Чен Ын. Он встретился с руководителем ведущей державы мира, он пожимал ему руку, даже его номер оплачивала сама Индонезия. В общем, минусов никаких, плюсы, собственно говоря,
сплошные. Вообще говоря, он подписал соглашение, по которому он...
По которому он ничего не должен.
Нет, как раз он должен.
Ничего, вообще ничего. Я напомню, что там было подписано. Там была подписана декларация, пункт первый, о том, что стороны декларируют желание улучшить свои отношения, то есть это ничего. Второе, что для того, чтобы улучшить отношения, стороны предпримут определенные усилия, это тоже ничего. Дальше Ким Чен Ын, то есть Северная Корея, третьим пунктом декларировала свою приверженность договоренностям, пока общим, не конкретным, с Южной Кореей о том, что нужна мне даже это слово не выговорить, в общем, нужно атомное оружие как-то ликвидировать на Корейском полуострове. И, наконец, четвертый пункт. Останки американских солдат, погибших во время той Корейской войны, надо репатриировать на родину. То есть соглашение ни о чем.
Да. Так о чем мы будем говорить в этом случае с Трампом? И зачем нам вообще это нужна встреча?
Ну, во-первых, встречи лидеров — это всегда хорошо. Международная дипломатия — это всегда лучше, даже в случае отсутствия договоренности, чем отсутствие этой самой дипломатии. Значит, что будут обсуждать? Еще раз, обсуждать, но не договариваться. Это разные вещи. Дипломаты говорят, и дипломаты договариваются в русском языке.
Дипломат — это президент. Это немножко разные вещи.
Ну, президенты всегда дипломаты. Кроме того, естественно, там будут и министры иностранных дел участвовать в этих переговорах. Значит, будут обсуждать, естественно, Украину, будут, естественно, обсуждать Сирию. А вот какие договоренности будут достигнуты? Я думаю, что никаких договоренностей в итоге достигнуто не будет. И не только поэтому мы сможем честно смотреть в глаза наших китайских партнеров. Дело в том, что наша дружба сегодняшняя с Китаем, торговля, развитие отношений, развитие вот Шанхайской организации сотрудничества, она отвечает интересам России. Соединенные Штаты демонстрируют в нашу сторону постоянное недружелюбие, желание надавить, желание научить чему-то, желание наказать. Нас это не устраивает. Недостаточно уважительно к России относятся.
То есть, кроме психологии, вот эта информация по поводу встречи ничего не несет. То есть мы не видим никаких перспектив о договоренности. То есть у нас нет даже поля для компромисса. То есть чем поступиться можем мы и чем поступиться могут американцы? То есть мы даже не просматривается возможность торга. Тогда зачем продавцы, которые не собираются друг с другом торговать и каким-то образом договариваться, будут встречаться? И правильно вы говорите, Трамп будет пожинать лавры у себя на родине, Путин покажет, что встретился с самим Трампом наконец-то, и вот это самое ледяное кольцо вокруг России начал теплеть и получит и здесь баллы. То есть это, конечно, совершенно бесплодная политика.
Ну, не совсем так, я бы сказал, совсем не так. Значит, это для Ким Чен Ына встреча с руководителем США, это что-то из ряда вон выходящего, потому что этого не было, ну, собственно говоря, практически с периода Корейской войны. Что касается Путина, для него встреча, вот как вы сказали, с самим Трампом, ну, это такая, в общем,
ну, встречи у них были последние только на бегу.
Ну, это не сам
Трамп. Таких конкретных встреч у них не было, вот таких плотных и многочасовых.
Поэтому поле для переговоров есть, поле компромисса американцы всегда воспринимают как сдачу нами наших позиций. Но у нас нет позиций, которые мы на сегодняшний момент можем как-то расторговывать. По Украине все очень просто.
В теории. А как же мы можем договариваться, если мы не можем поступиться ни одной из позиций?
Да очень просто. Путин сказал, если у вас есть что обсудить, пожалуйста, прилетайте в Москву. Кстати, обратите внимание, что вот разговоры о том, что будет встреча, пока она не подтверждена, встреча происходит в Австрии. И здесь тоже очень интересная получается цепочка. Первый визит Путина был именно в Австрию. Да? И сейчас встреча с Трампом тоже планируется в Австрии. Поэтому если есть чего вам обсудить... Вы, пожалуйста, прилетайте.
Из нашего разговора пока такой танец с бубнами. То есть мы не можем даже себе представить, о чем они договорятся, но нас так радует сам факт встречи, и мы радуемся только этому факту. Нет, Мне кажется, это просто подчеркивает в ту глубину пропасти, ну, именно холодной войны, в которую мы, в общем-то, залезли, и та, и другая сторона. Если даже такие великие аналитики, как вы, не можете даже прощупать почву для переговоров.
Значит, ценю, как говорится, ваш сарказм и юмор, но на самом деле мы никуда не залезали. Американцы...
Они первые начали, я знаю даже дальнейшие ваши
мысли. Они попытались нас изолировать, но именно вот это участие России, теплая встреча в Китае показало им, что это бесполезная история, поэтому надо о чем-то говорить. А вот готовы ли американцы поступиться своими позициями на Украине, это вопрос.
Здесь мы прервемся и заинтригую наших слушателей. В следующей части мы поговорим об одном загадочном убийстве. Оставайтесь с нами.
По сути дела, Николай Стариков. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
У нас в студии лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков. И сейчас поговорим о печальной дате, убийстве мэра Нефтеюганска Петухова, которые случились, правда, ну, давно, вроде бы, в конце 90-х, но это преступление оказалось историческим, потому что именно в нем был обвинен структура ЮКОСа, была верхушка, была арестована. И, в общем, самому Ходорковскому есть пока не оформлены юридические претензии, что, дескать, он был в курсе. А я напомню, что Петухов в день рождения Ходорковского был убит двумя неизвестными.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Владимир Петухов был мэром Нефтеюганска в 96-98 годах прошлого века. В мае 98-го он обвинил ЮКОС в том, что компании не платят налоги в местный бюджет, из-за чего работники не получают зарплату. Петухов объявил голодовку, потребовав возбудить уголовное дело против компании, а через несколько дней после окончания голодовки его застрелили по дороге на работу. После убийства Петухова в Нефтеюганске проходили митинги, на которых ЮКОС обвиняли в убийстве. Жители перекрывали дороги, требуя расследования. Позже установили, что на мэра напали члены так называемой камышинской преступной группировки «Попов и Приходько». Вскоре подозреваемого Приходько нашли застреленным недалеко от трассы Нефтеюганск-Тюмень. А потом неизвестные застрелили и Попова.
Ну вот я, кстати, прошерстил эту всю доказательную базу. Там, конечно, очень темная история. Но вот я оставляю последнее слово за Николаем Стариком. Как вы смотрите на это преступление? Я так понимаю, что вы уверены в том, что это дело рук ЮКОСа и Ходорковского. Дайте догадаюсь.
Ну, последнее слово всегда за судом в данном случае. Да? Это дело я бы назвал частично расследованным. Еще раз хотел повторить, потому что вы, к сожалению, так как-то сбивчиво все сказали. Сегодня исполнилось ровно 20 лет, как
20 лет, да.
Владимир Петухов, мэр города Нефтеюганск, был застрелен преступниками. Произошло это в день рождения главы тогдашней компании ЮКОС Михаила Ходорковского, и произошло на фоне очень серьезного конфликта мэра города с этим самым ЮКОСом, потому что новоизбранный мэр стал требовать, собственно говоря, соблюдать российское законодательство, платить налоги, за что потом Ходорковского в итоге и посадили. И вот такое преступление было совершено. Оно было расследовано. Я хочу напомнить, что по обвинению в организации этого убийства глава охраны ЮКОСа по фамилии Пичугин отбывает пожизненное заключение. То есть фактически виновные найдены, логика убийства судом и следствием выявлена, однако здесь возникает самый главный вопрос. Мы когда-нибудь в истории видели такую ситуацию, когда начальник охраны какой-то компании, не знаю, руководитель спецслужбы государства сам принимал решение об убийстве кого бы то ни было без санкций первого лица вот этого самого, этой самой организации. Так что мне кажется, что, конечно, здесь следствие немножечко недоработало, а товарищ Пичугин взял всю вину на себя. А вот корни этого убийства, они идут туда, в ЮКОС наверх. Вы сказали, что все руководство ЮКОСа было арестовано. Нет, конечно, этого не произошло. Значит, что касается Ходорковского, где он находится сегодня, вы знаете, он был отпущен, отбывал срок по совершенно иному обвинению за другие преступления. Что касается другого руководителя ЮКОСа, господина Невзлина, он убежал в Израиль, и там, в общем, как с Дону, как с Лондону, выдачи нет. Он там и остался. Так что это преступление, с одной стороны, расследовано, с другой стороны, нет. Для нас это, ну, мне кажется, дата, когда мы просто должны помнить о том, что творилось в 90-е годы, каким образом те олигархи, которые сегодня нам рассказывают о своем якобы имеющемся желании свободы, борьбы с кровавым режимом или еще чего бы то ни было, как они вели хозяйство, как не платили налоги, как они убивали людей, которые были им неугодны или мешали. Вот это главный вывод, который напрашивается из всей этой истории с Нефтеюганском.
А я хотел процитировать слова самого Ходорковского, который по-своему объясняет вот эту историю. Для вас есть загадка такая, а для него загадка немножко другая. Вообще, на самом деле, тут и само... Вы знаете, что расследование было два? Два раза одно и то же дело расследовали. В первый раз Пичугину дали, значит, 20, по-моему, 5 лет, или там 20, в общем, почти пожизненный. Но потом, видимо, решили, что этого мало. Провели новое расследование. Ну, за одно же тоже преступление же не суть, два раза. И дали ему в итоге пожизненное. Но вот Ходорковский сказал, вспоминает эту историю. После этого мэра Петухова убивает, пишет он. На мой день рождения. Мне 35 лет, ко мне премьер должен был прийти, ко мне мэр Лужков должен был прийти. И все, естественно, отменяется. Зашибись. Классный подарок мне. Я же прекрасно понимаю, что если даже придут люди на день рождения, будем циничны, все равно эта тема возникнет. В результате, естественно, я отменил свой маленький юбилей. Он заявляет, что вообще это глупо было для него все это делать, тем более соединять убийство с датой своего дня рождения. А мне вспоминается другая история, когда одного из видных политиков убили в день рождения другого видного политика. И, кстати говоря, когда Немцова, по-моему, Немцова или
Политковскую,
да, Политковскую убили в день рождения Владимира Путина. На самом деле, те, кто поддерживает Владимира Путина, говорили, ну что, с ума сошли, в день рождения. Вот так уж прям откровенно. Это наверняка инсценировка. Это наверняка для того, чтобы показать, повести по ложному следу или просто сделать из этого шоу. Политическое шоу, выгодное кому-то. А вот насчет Петухова же есть еще история. Ведь когда начали копать дело убийства Петухова, выяснилось, что у него целая гроздь разных врагов, причем даже от собственной жены, которая получила после его убийства достаточно хорошее наследство. И там у него были враги и среди местной преступности. Но и кроме того, смотрите на даты. Вот я просто сейчас цитирую. 14-й год. Третейский суд Гааги обязал выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 50 миллиардов компенсации. Буквально через несколько дней судебные приставы Бельгии арестовали ряд государственных активов России. И тут же 22-го, значит, тоже, значит, арестованные имущества. 22 июня Ходорковский в блоге выставил свою программу «Необходимых для России реформ». 22 июня. И 30 июня Следственный комитет заявил о возобновлении расследования убийства Владимира Петухова. То есть следствие, когда вело дело Петухова, оно всегда было очень чутко относилось к политической обстановке. И когда идет речь о действительно загадочности этого расследования и преступления, надо понимать, что это и преступление, и расследование само по себе все-таки находится в сфере политики. И говорить что-то определенно, особенно как вы говорите, что суд установил или обвиняемые были наказаны или найдены. Ну, по крайней мере, у меня есть некие сомнения. Мне кажется, это есть и у большинства. Ну, это моя точка зрения.
Ну, ваша точка зрения имеет право быть у вас. Да? Что касается того, что вы сказали, безусловно, Ходорковский был всегда в центре политики. Просто по той простой причине, что перед тем, как его посадили за неуплату налогов в особо крупном размере. Что же касается расследования по делу убийства Владимира Петухова, то суд вынес приговор. Поэтому ничего больше, кроме этого приговора, я сказать не могу. Однако обращаю внимание на странность, когда получает фактически пожизненное заключение руководитель охраны ЮКОСа, о чем я сказал, повторю еще раз. Я не очень представляю, как вот без санкции вышестоящих руководителя этой организации вот сам по себе решил кого-то, значит, застрелить. Теперь, что касается убийства Анны Политковской. Оно действительно произошло в день рождения Путина. Но разница-то в чем? Это убийство расследовано, и там никакой начальник охраны, никакой приближенный нигде не возник.
Ну, разумеется.
Первое. А здесь связь-то прямая. Собственно говоря, Пичугин сознался в организации убийства Владимира Петухова. Вот в чем разница. То есть есть преступник, который признал свою вину, отбывает наказание.
Поэтому... подождите, что признание царица всех доказательств?
Но я думаю, что в уголовном деле есть еще что-то, кроме самого признания. Кстати, интересно, вы, может быть, так, я понимаю, подготовились, не обратили внимания, Мавроди, бывший создатель МММ, который недавно почил в БОЗе, он в свое время сидел в камере, куда, собственно говоря, попал киллер, который застрелил Владимира Петухова, и потом Мавроди очень много тоже интересного об этом рассказывал, поэтому я вам рекомендую тоже на это все посмотреть. Так что вот очень уж кровавыми были наши 90-е годы. Очень хорошо, что они ушли. Это к вопросу о том, что кто-то называет их святыми 90-ми. Но очень хотелось бы. Особенно глядя на то, что происходит сегодня в многострадальной Украине. Поэтому вот так часть преступников найдена, часть преступников осталась за скобками. Кто-то убежал в Израиль. А в Нефтеюганске, если вы приедете, вам там расскажут еще очень много интересного, как вели свои дела вот те самые эффективные менеджеры из ЮКОСа, когда они не платили налоги, перестали заключать контракты с рабочими, говорили, что вы хотите такую большую заработную плату, что мы китайцев туда завезем. В общем, очень много интересного там вам расскажут.
Ну, и то же самое могли сказать рабочие, которые работают на Абрамовиче. Смотрите, какие разные судьбы у Романа Абрамовича со своей Сибнефтью и у Ходорковского. А ведь разница-то в чем? О том, что один принял государя, а другой нет.
Нет, я вам скажу, я в чем думаю, разница. Я разница. Никоим образом не являюсь там, защитником Абрамовича или как будто или не было. Я просто хочу сказать, что мэра Нефтеюганска застрелили, и по этому преступлению отбывает наказание руководителя определенной компании. А вот вокруг других нефтяных компаний трупов нет.
Ну, я бы не стал так говорить, что их нет, но у вас очень хорошая, четкая логика. Но мы прерываемся буквально на несколько минут и выходим на рекламу.
По сути дела, Николай Стариков.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
Да, и у микрофона до сих пор Владимир Варсобин, и мы с лидером движения «Патриоты Великого Отечества» Николаем Стариковым сейчас мягко переходим из Нефтеюганска в древнюю, ну, скажем так, в средние, это же не средние века.
Да уж не в древнюю, не в среднюю.
Не в среднюю, а 3-4 столетия, значит, назад, Полтавская битва, Петр Первый, и сегодня...
Да, давайте будем точными, а то вы так это 3-4 столетия туда-сюда 100 лет. Сегодня...
Да, подводит мне история,
ну,
да.
Ну, не сегодня, но вот на днях, да, исполняется 309 лет великой нашей Полтавской Виктории, которая, как мне кажется, в нашей истории, ну, конечно, она не забыта, она известна, и мы отдаем должное и Петру, и нашим геройским солдатам, но мы не до конца оцениваем ту важность победы, которую мы тогда под Полтавой одержали. Вот это, мне кажется, хорошая причина для того, чтобы мы с вами подробно поговорили о том же, что произошло 309 лет назад.
Ну, начнем как, с Украины или с...
Нет, начнем с битвы.
Угу.
Украины, как мы понимаем, как государство, естественно, в тот момент не было. Была часть Российской империи, куда вторглись наши, как сейчас говорят, шведские партнеры. Для тех, кто совсем плохо учил историю, буквально два слова о том, что же происходило тогда. Происходила так называемая Северная война. Она была очень долгой. Достаточно сказать, что она шла 21 год. То есть, ну, почти все свое царствование Петр I воевал со шведами. Можно представить себе, как ему эта война надоела. Поэтому, когда мы подвели итог в 1721 году и заключили так называемый Ништадтский мир с Швецией, то любой историк, любой изучающий эти договора, удивится, увидев следующую вещь. Мы победили, мы шведов разбили, и мы шведам заплатили за те территории, которые по этому миру приобрели, а именно Эстляндию, ну, грубо говоря, современную Эстонию, часть современной Латвии, северо-запад современной России, там, где Петербург находится, и так далее, и тому подобное. То есть победители купили эту землю у проигравших. Странная история. Она не будет странной, если мы поймем, что за Швецией все время маячила сверхдержава того, да и сегодняшнего времени, под названием Великобритания, которая очень ревностно относилась к неожиданно возникавшей, быстро растущей и, самое главное, активно строившей флот Российской империи под руководством Петра Великого. Так что вот Петр решил замириться, Этот договор был подписан. А для нас сегодня это прекрасный юридический документ, который никто никогда не оспаривал. Мы все эти земли купили. Вопрос, когда наши уважаемые эстонские соседи или латышские партнеры выкупились обратно? Ответ – никогда. Так что здесь есть о чем поговорить. Они нам все время про оккупацию рассказывают.
Ну, а какая оккупация? Мы сами представили им независимость.
А вот это уже следующее. Кто мы, кто были мы, насколько мы были в тот момент легитимны. В общем, есть повод для переговоров. Ну, давайте вернемся к Полтавской битве. Значит, не будем перегружать уважаемых радиослушателей цифрами. Значит, что важно? Шведская армия на тот момент, ну, по большому счету, самая сильная в Европе. Или одна из сильнейших. Мне кажется, более соответствующим истине, самая сильная. Вот эта самая сильная армия пришла на нашу территорию для того, чтобы нас разгромить. В тот момент в Северной войне у нас было два союзника против Швеции. Одна это Польша или Саксония. Значит, королем Польши и саксонским руководителем был один и тот же товарищ по имени Август. Вот он постоянно бегал от шведской армии по Европе. Мы ему помогали то людьми, то деньгами. В общем, ничего хорошего от него не видели. Наши датские союзники вообще были выбиты из войны практически на первый год. Так что основная тяжесть борьбы со шведами, она легла на нас. И вот Карл XII, решив, что он уже разгромил Августа, загнал его там черт знает куда, решил прийти на территорию России и нас разбить. Мы ему доставляли много неудобств, но он был уверен в своей победе, потому что когда-то разгромил нашу армию под Нарвой. Действительно, был такой печальный эпизод. Так вот, Полтавская битва просто смыла позор Нарвы, ну а заодно смыла, собственно говоря, и Швецию. В результате битвы шведы были разгромлены и побежали. Сам Карл XII получил ранение в ногу накануне битвы, убежал вместе с армией. На поле битвы было взято порядка 2000 пленных, то есть, ну, много, но не так уж много, а дальше произошла просто катастрофа для шведов. Светлейший князь Меншиков преследовал шведскую армию, и у небольшой реки он взял в плен всю шведскую армию. То есть вот совсем всю, от слова... Так сказать,
совсем.
От слова совсем. Да, убежало буквально несколько человек во главе с Карлом Великим. Дальше интересный вопрос, куда они побежали. Это дает нам понимание тогдашней политической географии. Они убежали в Турцию, в город Бендеры. Чтобы опять наши уважаемые радиослушатели понимали, это современное Приднестровье. Вот тогда Турция начиналась вот там. Это к вопросу о современных украинских политиках, которые хотели бы все русское наследие куда-то бы убрать. Ну вот тогда в Измаиле, который сегодня находится на территории современного государства Украины, сидели бы сейчас турки. Я понимаю, что это был бы гораздо для них, наверное, симпатичный вариант. В общем, этот бедный несчастный Карл XII убежал в Турцию, дальше он фактически стал пленником султана, там бузил, безобразил, все время Турцию подбивал к войне с Россией, и так надоел этому султану, что его один раз связали для того, чтобы он там не безобразничал. В итоге он из Турции дружественной убежал тайком, прошел через всю Европу и как-то постучался в двери осажденного города Штеттин в Германии, который тогда принадлежал Швеции. Дальше начались, как ни странно, малоизвестные у нас переговоры и сближения между позициями России и Швеции. Фактически мы договорились выступать вместе против Великобритании, а дальше очень загадочная смерть Карла XII. Значит, на территории Норвегии, осаждая один из городов, он якобы высунулся из окопа и получил пулю в висок. Фотографии даже, ну, останков шведского короля была эксгумация. Несложно найти в интернете, можно увидеть, что он получил пулю в висок. Если бы он получил пулю из крепостных стен, то она бы была бы, ну, сверху вниз. А он получил прямо на одном уровне пулю в голову. Заново. Это значит, что кто-то, да, из своих... И лично я считаю, что за смертью Карла XII стоит Великобритания, которая таким образом предотвратила возникновение неожиданного для нее Шведско-Русского Союза. Ну вот, собственно говоря, такая краткая история Полтавской битвы. А теперь, мне кажется, стоит обсудить вопрос предательства.
У вас что не вся история, у вас вся концовка, что Англия козлы. Ну или США. То есть у вас вот я заметил...
Ну США тогда еще не было.
Вы специально, видимо, подбираете темы, при которой бы финалом всегда это было... Нет, просто любопытно, когда вы подберете какую-нибудь тему, в котором, ну, было бы не так... Не так предугадался финал. Ну, это так, от себя. Так вот, вы сейчас прочитали примерно такую историю, хрестоматийную историю, которую мы читали в 5-м шестом классе за школьные. Ну, кроме того, этого побега, да.
Очень хорошо, что вам в школе рассказывали столь.
Не, последняя часть очень интересная. Про пулю это было здорово, да.
Ну, это тоже не секрет. Значит, здесь, мне кажется, нам надо поговорить о предательстве. Потому что.
Мазепа, да.
Не о предательстве Карла XII, которого действительно тоже предали и убили, а о Мазепе. Собственно говоря, судьба Мазепы тоже очень печальна. Ну, это правильно, потому что судьба любого предателя должна быть печальной, чтобы неповадно было. Вот Мазепа был уважаем со стороны российского императора. Получал Петр сигналы о том, что Мазепа собирается предать. Были такие. И Петр настолько доверял Мазепе, что он, собственно говоря, передал эту информацию самому Мазепе, и тот казнил тех, кто на него совершенно справедливо пожаловался. Дальше произошло само предательство, которое... Ну, сегодня заметно в государственных цветах государства Украина, да, там синий и желтый. Вы никогда не задумывались, почему они совпадают со шведскими цветами? Потому что шведы передали им, ну, определенные вооружения со своими флажками. Мазепа просто поменял местами цвета, ну, для того, чтобы не выглядеть уж совсем как шведы. Дальше Полтавская битва. Разгром, Мазепа тоже бежит в ту самую Туреччину.
А Мазепа сражался за независимость? Он хотел именно независимость. Что его подтолкнуло? Или он хотел быть, я не знаю, шведом, в конце концов?
А вы знаете, поведение Мазепы, это, кстати, очень интересный вопрос. Оно напоминает поведение советских руководителей советских республик, которые предали Советский Союз. Ну, казалось бы, там, первый секретарь там, такой-то республики Компартии, такой-то. Ну, как говорится, бог и царь на своей территории. Да? Все властные полномочия, высокий жизненный уровень, любые перспективы. Но ты не являешься... Над тобой еще есть Москва. Вот Мазепа был царем и богом, наверенной ему Петром территории. Но над ним был еще Петр. И он надеялся, предав Петра, договориться со шведами о создании под их скипетром независимого, ну, королевства, княжества, независимого государства, где он бы стал тем самым гетманом. В принципе, этот мазепинский проект был создан в 1918 году, когда немцы на оккупированной Украине создали гетманство под руководством Скоропадского. Ну, оно просуществовало там несколько месяцев, но это уже другая история. То есть, фактически, эта идея была реализована. Но говорить о том, что это независимое государство, ну смешно. Точно так же марионеточным было бы и государство, которым собирался руководить Мазепа. Значит, он убежал тоже в Туреччину, и через некоторое время очень быстро и загадочно умер.
Но ведь до этого, по-моему, такого государства, как Украина, не существовало. Просто, может быть, и марионеточное, но впервые для тех людей, которые тогда считали себя украинцами, создать первое государство, это разве не мотивация? При всем при том, при его моральном, ну, для нас облике, мы же не любим предателей. Вот. А для местных это, может быть, был действительно патриот, который пытался вот во время ссоры двух больших стран сделать под шумок себе, воплотить мечту, сделать национальное государство. Что в этом плохого?
Значит, смотрите, во-первых, было четкое предательство. То есть он был
подданным
и, как говорится, госслужащим Российской империи. Это первое. Он примерно сделал то же самое, что генерал Власов, только за исключением того, что он в плен не попадал.
Мы, кстати, предали Батыя. Ну, мы предали Золотую Орду,
в конце концов. Вы как-то отдельно от нас, Владимир, предали Батыя, мы этого не заметили. Да? Мы лично наследовали традиции государственности Орды, впитали их в себя, ну, переработали, расширили.
Мы отделились от Золотой Орды. Почему в этом случае Мазепа не отделится от Петра?
Подождите, мы не отделились от Орды. Мы стали шире и больше Орды, включили ее в себя и мирно живем со всеми народами, которые в эту Орду входили. Вы как-то пропустили что-то за последние лет 500.
Сначала мы от нее как-то немножко отсоединились. Были сепаратисты.
Возвращаемся к Мазепе. Желание создания отдельного государства. Давайте только вспомним, какие это были времена начала 18 века, и как и чем тогда мерили близость или отдаленность какого-то народа или еще чего-то. Почему, ну, например, славяне боролись против турок? Ну почему? Ну, живут они себе в Турецкой империи. Казалось бы, живут и живут. Зачем болгары? Вот. Почему болгары, сербы, греки боролись против турок? Потому что главным тогда было вера, исповедание, православие, близость или какая-то другая вера. Так вот, давайте вспомним, шведы у нас кем были?
Католиками?
Нет, шведы у нас были протестантами. Поэтому для православного человека того времени протестанты, ну, это, мягко говоря, совсем не христиане. Поэтому желание дружить с какой-то державой протестантской против державы православной и не получило никакой поддержки среди ни народа, ни даже самих казаков. Там их было совсем немного, очень небольшое количество.
Да, кстати, Рюрика мы приняли, потому что мы оба, и он, и мы были язычниками. То есть вот это входит совершенно в вашу систему, но мы прервем наши исторические изыскания буквально несколько минут. Оставайтесь с нами.
По сути дела, Николай Стариков. Слушайте в нашем эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
И микрофон у Владимир Варсобин, помогающий Николаю Старикову, лидеру движения «Патриоты Великого Отечества», вести эту программу. Мы сегодня забрели в историю. 309 лет тому назад произошла знаменитая Полтавская битва. Николай Стариков свою версию событий исторически в предыдущей части программы рассказал. Ну вот послушаем, скажем так, более фундаментальную, то, что мы прочитали учебников, для тех, кто не помнит, для тех, кто присоединился только сейчас к радиоприемникам, послушав, что такое Полтавская битва.
Справка на радио «Комсомольская правда».
8 июля, год 1709. Полтавская битва. Русские войска под командованием Петра I разбили армию шведского короля Карла XII и отряды его союзника Гетмана Мазепы. Перед сражением Петр обратился к войскам со следующими словами. «Воины, вот пришел час, который решит судьбу Отечества. И так не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство. Не должна вас также смущать слава неприятеля, будто бы непобедимого, который ложь вы сами своими победами над ним неоднократно доказывали». Начавшееся в 2 часа ночи сражение завершилось к 11 часам утра бегством всей шведской армии. Преследуемые шведы, прижатые к берегу Днепра, конницей под командованием Меньшикова, были вынуждены сдаться. На поле боя они потеряли почти 10 тысяч человек убитыми, а 20 тысяч почти, в том числе и все генералы, были захвачены в плен. Раненый Карл вместе с Мазепой бежал в Турцию. Потери русской армии убитыми и ранеными составили 4635 человек. В результате сражения в ходе Северной войны произошел коренной перелом в пользу России. Швеция, как великая держава, была сокрушена, а международный авторитет России поднялся на небывалую высоту.
Да, вот такая. Можно поставить ее, значит, наряду и с Бородинским сражением, с Сталинградской битвой. То есть именно это была решающая битва. Если бы ее проиграли, то, возможно, и ход истории для России бы изменился.
Весь бы ход истории изменился. Проигрыш Полтавской битвы означал, скорее всего, крушение нашего государства, создание на его месте что-то другого, а, скорее всего, нескольких государств. Это первое. Второе. Полтавская битва в итоге привела к уничтожению Швеции как сверхдержавы. Это второй эпизод. В этом смысле она, наверное, даже больше, чем Бородинское сражение. Это в некотором смысле, ну, если не Ватерлоу, то где-то битва под Лейпцигом какая-то. Вот так. То есть, когда уже Наполеоновская империя была еще не уничтожена, но надломлена. Я напомню, что шведы сопротивлялись еще долго, и пока наши войска не появились под Стокгольмом несколько раз, не, как говорят там, не поураганили, шведы на мирный переговор никак не шли. Так что да, где-то так. А у нас Полтавская битва, она, мне кажется, все-таки недооценивается. И среднестатистический россиянин Бородино знает прекрасно, битву при Сталинграде, слава богу, еще лучше. А вот про Полтавскую битву, про то, что там вся армия шведов попала в плен, знает очень мало. Кстати, любопытна судьба шведов. Около 30 тысяч пленных попало в Россию. Ну, как в соответствии с традициями того времени, их отправили в Сибирь. Не в смысле в ссылку, а в смысле надо было куда-то их отправить, чтобы они там занимались разными делами. При этом тогда никаких железных дорог не было, никаких подвод и лошадей, естественно, пленным не выдавали, только офицерам было. Поэтому рядовой состав шел в Сибирь пешком. Может представить себе, очень долго шел. Убегать оттуда было бессмысленно, никаких побегов не было. Были несколько попыток из центральной части России, которые, в общем, успехом не увенчались. В итоге, по окончанию войны, очень мало шведов захотело вернуться на родину. Из 30 тысяч, по разным оценкам, вернулось от 3,5 до 5 тысяч человек. Остальные, большей частью живые и здоровые, либо пошли на службу в русскую армию, либо поженились и приняли различные... участие в экономической жизни России. То есть основали хорошие, знаменитые русские фамилии.
Ну, интересно, да, что вот именно Полтавскую битву оценивают сейчас историки Украины, историки России, вот именно политизировано. То есть если там Мазепа у нас считается просто синонимом предательства, что-то вроде Иуды, да, то там ставят памятники, и самое противное, что для наших патриотов, что даже город Полтава, да, находится на территории Украины. И надолго, то есть, чтобы мы относились к Полтавской битве, как к Бородинской, вот нам немножко мешает вот это отсутствие единения тех славян, которые, в общем-то, участвовали в этой битве.
А, по-моему, не мешает. Пантеон политических святых современного украинского государства, но вообще очень сомнительный. Предатель Мазепа, дальше, значит, ну, по большому счету, предатель Петлюра, который попытался Украину отделить от России, хотя перед этим заявляли, что Украина это обязательно часть молодой российской демократии.
Махно.
Махно, он сегодня на Украине не поднимается на щит. Я объясню, кстати, почему. Я недавно прочитал его мемуары в очередной раз. Очень интересно. Ну и третий, в кавычках, святой, это Бандера. Просто убийца и террорист. Вот ну, такой вот политический пантеон. Значит, что касается Махно, всем рекомендую почитать его мемуары. Они, правда, такие отрывочные и, собственно говоря, были надиктованы. Но в них Махно прям пишет: «К сожалению, не знаю украинского языка». Вот не знаю, и поэтому говорю только по-русски, и там приводят несколько сцен, когда в село приезжают агитаторы незалежные и начинают на мове разговаривать с крестьянами, крестьяне вообще не понимают, о чем они говорят, на каком языке они говорят, бьют их и выгоняют. Так что Махно это такой все-таки народный герой, и что интересно, он ведь стал таким народным и популярным на волне борьбы украинского крестьянства с оккупационными немецкими и гетманскими властями. То есть, когда немцы воплотили в жизнь вот тот самый Мазепинский проект в кавычках независимой гетманской Украины, они начали сжечь, грабить крестьян, вывозить оттуда продовольствие, и вот Махно создает боевые отряды для того, чтобы препятствовать этому. Вот именно в этот момент он и стал народным героем и популярным таким деятелем. Поэтому для современной Украины Махно — это антигерой, потому что он боролся против той Украины, которую сегодняшняя Украина считает своей предшественницей.
И какие, ну, такой есть хрестоматийный вопрос, тем более, что мы заканчиваем передачу, и нам нужно сделать какой-то вывод.
Вывод очень простой. Если вы в фундамент своей государственности кладете предательство, душегубство, как это сегодня происходит на Украине, ничем хорошим это не заканчивается. Потому что в 91-м году стартовые возможности, стартовая точка для украинского государства была блестящая. Развитая территория, сельское хозяйство, промышленность, мощные вооруженные силы, огромное население трудолюбивое. К чему пришли? Пришли к нулю. Вот вчера я был в эфире одной из программ, там украинский политолог сказал ключевую фразу. Мы начали свое строительство государственности с нуля. Так вот, чтобы к этому нулю прийти, нужно было очень сильно постараться разрушить все то, что построили в Советском Союзе, а до этого в Российской империи. Поэтому только единение русского и украинского народов, которые на самом деле являются одним народом, дадут возможность Украине вновь процветать и стать тем цветущим краем, которым мы знаем и любим.
Да, но мы ходим по этому кругу уже несколько столетий. То есть сначала, а вроде бы Украина является нашей частью, потом Украине что-то там внутри срабатывает, а у меня такое ощущение, это вот это желание быть отдельным народом, отдельным государством, а не русским. И их это заводит в какую-то, значит, суверенную революцию, лавочку, национальную революцию. Потом, значит, идет смута, руина. Вот. Потом это снова... То есть и вы это называете предательством. Но они это называют борьбой за независимость.
Смотрите,
вот
как
все.
С Мазепой было 2000 человек, так примерно очень небольшое количество людей придерживается этой идеологии сегодня.
Гетманов таких было потом много. И после Мазепы были такие же предатели.
И каждый раз эта самостийность, которая на самом деле является феодальной раздробленностью, возникает в тот момент, когда появляются оккупационные силы. Когда был Карл XII, произошло предательство. Не пришел бы он, Мазепа тихо-тихо бы сидел, был бы русским патриотом. Сейчас американцы пришли. Вот в этом главная
причина. Я расскажу еще одну историю. Я сам из Твери, в Твери живу, и там во время ига татарского был князь Михаил. И один раз приехал к нему татарский посланник. Вел себя очень плохо, обижал, ну он же как король. И мужики местные решили, и убили его. Так вот, вы думаете, татары пошли мстить сами? Нет. Московские князи пришли и разорили Тверь именем хана. Предательство? Да прям. Это история. Это, скажем так, политика. Когда русские убивают русских вот во время вот Золотой Орды. Там столько историй, когда и брат на брата, и когда было очень много историй, которые вообще не попадают по нашу моральную, этическую основу. Поэтому судить... как учат, кстати, сталинисты, судить исторических героев по человеческой шкале добро, зло и предательство, непредательство, вот есть сомнения.
О каких таких сталинистах, которые кого-то судят, вы говорите?
Наоборот, они говорят, что зачем вот так о сталинских временах, нельзя судить вот исторических героев.
Если мы будем перескакивать от времен феодальной раздробности к сталинским временам, у наших радиослушателей произойдет кессонная болезнь. Значит, все очень просто. Сегодняшние независимые государства, построенные на руинах одного государства, и сегодняшние куски народа, построенные на руинах одного народа, это феодальная раздробленность, которая преподается как сегодня замечательная независимость. Так вот, это феодальная раздробленность.
Она закончится когда-нибудь?
Чем быстрее мы ее преодолеем, тем быстрее мы пойдем вперед.
И это будет один из итогов или уроков Полтавской битвы. С нами был лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков и вечно спорящий с ним Владимир Варсобин. Услышимся через неделю.
По сути дела, Николай Стариков. Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.